Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Святой Антоний, монахи-отшельники и мы, простые смертные. В чем могут пересекаться наши интересы? Какие открытия древних сирийских мистиков могут быть актуальны в 21 веке? Кому, кроме богатых, трудно войти в Царствие Божие, и что за путь предлагает нам Евангелие? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 30 января, день памяти преподобного Антония Великого, одного из самых удивительных людей за всю человеческую историю. Его называют отцом монашества, потому что вслед за ним, этим до тех пор мало кому известным и понятным путем, пошли другие люди. Он родился в богатой семье. После смерти родителей раздал все, что получил в наследство, а со временем вообще перебрался жить подальше от города в пустыню для полного уединения. Как впоследствии нередко случалось с подобными ему людьми, к нему стали приходить отовсюду. Просили наставлений на пути к Богу, а вокруг его жилища образовывались монастыри. Есть известный триптих Босха «Искушение святого Антония». Там много ужасов изображено, но дело в том, что преподобный Антоний действительно прошел через серьезнейшие искушения. Возможно, без этого ему не открылась бы та мудрость, которая необходима была не только ему, но и другим людям, и он этим людям впоследствии очень помогал. Антоний Великий жил в III-IV веках, то есть он уже застал то время, когда христианство было легализовано. Появилась целая волна людей, которые стали искать уединение в пустыне. Слишком суетно и шумно было для них в городе. И вот, казалось бы, что общего между этими пустынниками и нами? Где святой Антоний и где мы? Однако парадокс в том, что и его опыт, и опыт множества других монахов, и египетских, и, например, сирийских подвижников более уже позднего времени, может быть очень актуален для нас, жителей городов 21 века. Чем именно? Это, конечно, очень интригующий вопрос. На связи с нами Максим Калинин, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры, шеф-редактор портала «Иисус». Максим, добрый вечер.
Здравствуйте. Этот вопрос для меня очень много значит, я постоянно об этом думаю. Мне приятно, что упомянули о сирийских мистиках, о монахах Сирии и Месопотамии, которые во многом повторяли путь преподобного Антония Великого, которые составили очень мощное движение духовное, расцвет которого приходится на 7 и 8 века. Так вот, когда я читал тексты самого известного из этих сирийских мистиков, преподобного Исаака Сирина, они для меня открыли, ну, в буквальном смысле, новый образ христианства. Я поразился той красоте опыта, который преподобный Исаак излагает, когда он говорит о Боге, когда он говорит о море божественной любви, которое он как бы переплывает вручную и удивляется, кто дал ему эти руки, чтобы это море пересекать. И вот тексты преподобного Исаака настолько меня вдохновили, настолько они мне открыли красоту христианства, что я стал задумываться, а как его опыт, как я сам могу опыт его применить к себе, как другие миряне, жители больших городов, в частности, могут его опыт к себе применить. Потому что сам преподобный Исаак Сирин настаивал на ценности уединенного жительства. То есть он был не просто монашеским автором, а он считал, что наиболее совершенный путь – это путь пребывания в одиночестве, когда человек либо находится в келье, в хижинке за пределами монастыря. Мы из монашеской литературы знаем, как такие кельи выглядели. Там это мог быть небольшой домик, у которого даже могла быть прихожая небольшая. Известно, есть исторические источники, говорят о том, как месопотамских монахов готовили к уединенному жительству, потому что не сразу, разумеется, новоначального монаха отправляли на этот опыт, и не всякого признавали способным к этому опыту. А кого признавал? Духовный отец – настоятель обители, особым образом его готовили, оставляя его в безмолвии сначала на определенное время. Так вот этот путь, вот либо они жили в таких хижинках, которые они своими руками строили, вот, либо в пещерах, кто-то уходил и жил под открытым небом, разные были формы подвижничества. Вот преподобный Исаак считал его наиболее совершенным. И я думаю, ну как же применить это к себе? И я для себя ответ нашел вот в чем. Когда такие люди, как преподобный Антоний, или как преподобный Исаак Сирин, или как его последователь Иосиф Хазайя, вот менее известный сирийский мистик, когда они находились в уединении, они могли увидеть человеческую природу во всей ее красоте, созданной Богом. Вот мы смотрим в свое сердце, мы понимаем, что очень много у нас того, что нам в себе не нравится. И когда монашествующие проходили путь свой, они тоже видели еще больше, очищая свой внутренний взор, то, чего им не нравится. Но потом они находили и красоту, которая Богом всеяна в сердце. Как преподобный Исаак говорит, душа начинает видеть естественные помыслы, вложенные в нее Богом, и она удивляется, откуда в ней это. Она видит, что она цветущая земля. И она понимает, что эти мысли не от нее, но они вложены в нее при ее сотворении. То есть они достигали такого состояния, когда они видели красоту в себе и в других. И вот я сам этим путем пройти не могу. Я сам не могу жить в уединении много лет, чтобы достичь такого состояния ясности, когда можно увидеть эту красоту в себе и в других. И, кстати, вот сирийские мистики этот термин и употребляли. Но, следуя их опыту, я могу вдохновляться, понимая, к какой красоте на самом деле мы призваны, и уже мысль об этой красоте позволяет мне по-другому смотреть на свои бытовые обстоятельства. Вот это самый глобальный вывод, который я сделал, думая о жизни таких людей, как святой Антоний или святой Исаак. Но если говорить более конкретно, вот у упомянутого мной последователя преподобного Исаака, Иосифа Хазайи, слово «Хазайя» означает «прозорливец», который написал очень много текстов, тоже описывающих его внутренний духовный опыт. И вот он цитирует как раз преподобного Антония Великого. Опыт египетского монашества был очень важен для сирийских монахов. И вот я у Иосифа Хазайи нашел такое изречение преподобного Антония. «Ты можешь какие угодно подвиги совершать, ты можешь ничего не есть практически, там, или питаться только одними сухарями. Если ты не понимаешь цели своего подвига, намерения своего подвига, то все это напрасно». Вот сейчас очень часто говорят про осознанность, когда ты действуешь не на автомате, а ты понимаешь, зачем ты это делаешь. И все больше пастыри говорят об осознанности в духовной жизни, когда ты понимаешь, зачем ты совершаешь тот или иной обряд, зачем ты читаешь ту или иную молитву. Осознанность позволяет нам не механически совершать что-то, а обращаться к Богу, ну так как ребенок обращается к родителю, он же понимает, что он говорит родителю, обращается к нему сознательно. И вот получается, что преподобный Антоний в начале 4 века этот принцип осознанности сформулировал. Он говорит, если ты не понимаешь намерения и цели, для чего ты совершаешь этот подвиг, в этом подвиге нет смысла. И вот этот принцип, он, по моему горячему убеждению, и опять же, я говорю, что все больше священнослужителей об этом говорят, он применим не только к монашеской жизни, но и к нашей с вами жизни. То есть вот преподобный Антоний из своего опыта дал нам такой совет – понимать зачем. Вот сейчас я завершаю перевод третьего собрания, так называемого третьего тома преподобного Исаака Сирина, и там в одном из трактатов он говорит, что молитва – это лестница, по которой взбираются на крышу. Ты без лестницы на крышу не попадешь. То есть лестница – это не цель. Твоя цель – подняться на крышу. Но без лестницы ты этого не сделаешь. Это очень мудрые слова, которые помогают понять отличие цели от средства. Здесь даже можно два момента выделить. Как внешние люди смотрят на христиан, не понимая цели, и как сами христиане могут не понимать цели. Когда человек как раз не находит утешения, он не понимает смысл богослужения пасхального или страстного, или какого-то иного, у него в сердце не отзывается то, ради чего богослужение совершается. И он выстаивает долгие молитвы или берет на себя тяжелый пост из чувства вины, из ощущения того, что так надо, или ему был дан совет, там, не в соответствии с его духовным состоянием. И он делает как раз-таки без цели, не понимая зачем. И тогда человек приводит себя к состоянию тяжелому. Тогда для него эта сосредоточенность не силы переносит, а наоборот его истощают. И тогда возникает ситуация, что вот Пасха – это радостный праздник, а смотришь на лица прихожан в храме, и все уставшие или подавленные. И вот тут второй пример из святого Антония, о котором я хотел бы сказать, второй момент из его жизни, который для нас очень важен. Про святого Антония говорили, что когда видели в окружении, ну, видели большую толпу монахов, большое количество его учеников, и в лицо святого Антония не знали, не было соцсетей, в которых можно было бы рассказать о таком удивительном, об опыте общения с таким подвижником, не было фотографий, но его узнавали все сразу, потому что у него было радостное лицо. То есть он после всех своих подвигов, он сиял, он испытывал любовь. И преподобный Исаак Сирин говорит, что это критерий подвижничества не того, чтобы загнать себя куда-то, а для того, чтобы достичь, вот я упомянул про ясность, они и употребляли термин «ясность», когда ты видишь божественную красоту в себе и в других, и ты любишь всех одинаково, ты получаешь равную любовь и к своим, и к чужим. То есть получается, что любовь – это, ну, опять же, даже не любовь – это цель, наша цель – это Бог, но любовь – это плод, который приносит подвижничество. Если из-за поста я начинаю раздражаться, то, ну, вот я сейчас про себя говорю, про самого себя, не в качестве совета какого-то. То есть я понимаю, что если я раздражительный, видимо, я что-то делаю не так, я что-то взял больше, чем нужно. И вот пример Антония Великого, который был радостным, и все его видели по его сияющему лицу, не строгому, не угрюмому, он как раз здесь очень вдохновляет. Я бы хотел привести такую аналогию. Вот когда я думал, в принципе, о том, что могут дать нам монашеские тексты, и сейчас какие-то священнослужители, несвященнослужители, вот христианские блогеры часто высказываются в том духе, что монашеские тексты мирянам читать не нужно, что они написаны для других людей, на другом языке, и совершенно не нужно брать это на себя. А кто-то обесценивает монашеский подвиг и говорят, вот почитайте Патерики, вы видите, сколько там предостережений, чтобы монах не общался с лицами противоположного пола. Значит, он себе страсть не победил, раз он нуждается в этих предостережениях. И часто люди сводят, вот критикующие, в том числе монашеский путь, сводят монашество к подавлению своих чувств, не видя чего-то большего. И вот я вот обо всем этом думая, в какой мере монашеские тексты могут быть к нам применены, я бы привел в качестве аналогии. Ну вот, например, телефон, ну, скажем, смартфон. Каждый может представить какую-то техническую совершенную модель. И вот, допустим, я человек далекий от техники. Для меня смартфон – это просто средство связи, чтобы позвонить. И я долгое время пользуюсь им и общаюсь, разговариваю по нему. Потом вдруг я узнаю, что на смартфон можно установить программу для дистанционного общения, подключиться с вами в видеоформате, как мы сейчас это делаем, что можно на диктофон записать что-то. Потом я понимаю, что можно банковскую карту привязать и удобно оплачивать, не прикладывая карту. И так дальше. Оказывается, что еще есть сотни опций, о которых я не знал, и, в общем-то, это облегчает мне жизнь. А бывает так, например, что ребенок возьмет смартфон, и он решит, что это, ну, какая-то плиточка, которой можно попробовать забить гвоздь. Вот там мой младший сын, например, он любит все время забивать гвозди, но он, конечно, смартфоном гвозди не будет забивать, он уже знает, что такое смартфон. Но что-нибудь он может сделать, чтобы причинить ему вред, потому что он еще не умеет им пользоваться. И вот с монашескими текстами также. Вот пост – это смартфон. И я, когда начинал поститься, помню, когда мы с мамой стали активно посещать богослужение, мы постились так, что там, у меня гемоглобин упал до критического уровня, врачи были в ужасе, и потом, значит, они прописывали мне диету, как его повысить. То есть мы, когда постились таким образом, мы были на уровне людей, которые забивают смартфоном гвоздь или используют планшет в качестве доски. Вот в одном комедийном фильме был такой образ, когда мама взяла планшет и порезала на нем огурцы, думая, что это доска, потому что там было нарисовано яблочко еще надрезанное, но дети ей простили, любя свою маму, там был такой смысл. Вот когда я пощусь неразумно, я как такой человек и не понимаю, зачем нужен смартфон или планшет. Дальше я начинаю что-то узнавать, читать отцов церкви. Вот отцы церкви, они этим инструментом умели пользоваться как специалисты. Они знали всю сотню возможностей, которые приносит пост. Потому что там вот даже если посмотреть Аву Евагрия, например, он сколько говорит о том, как взаимосвязаны между собой обида, гнев, храбрость, храбрость, боязнь. Вот он разные эмоциональные проявления связывает, показывает, как одно влияет на другое, и в том числе, как использовать пост, чтобы энергию гнева направить в какую-то сторону, чтобы энергию вожделения направить в ту или в другую сторону. Это очень тонкая наука. Часто упрекают православную традицию, что там ничего не говорят о том, как пользоваться своей энергией, только подавляют все эмоции. На самом деле у отцов церкви очень много об этом говорится. Но мы, как человек, который не знает многих функций смартфона, просто это упускаем. Начинаем мы читать таких людей, как Исаак Сирин, таких людей, как Авва Евагрий, изречение Антония Великого. И мы понимаем, надо же, сотни функций есть у такого смартфона, у такого инструмента, как пост.
Или, например, у такого инструмента, как молитва.
Как молитва, безусловно, да. То есть мы начинаем понимать. Мне уже доводилось рассказывать об этом, и здесь я повторю. Вот для меня, когда я стал читать преподобного Исаака Сирина, со мной произошла перемена. Я когда учился, когда я учился в духовной семинарии, я не понимал, как молитва может приносить радость. У нас было понятие служб, на которые надо ходить. Я понимал, что молиться надо, но все-таки было тяжеловато. Я получал удовольствие от чтения, от учения, а вот чтобы получить радость от молитвы, мне это было непонятно. С преподобным Исааком и с текстами его последователей мне стало это ясно, что, оказывается, молитва реально приносит силы. Вот мне это осознание во многом помогло пережить пандемию в замкнутом пространстве с онлайн-обучением детей, когда соблазнов сорваться эмоционально очень много. То есть вот когда ты начинаешь вдумчиво изучать текст, ты понимаешь, надо же, этот инструмент работает. Но при этом таким профессионалам, как святой Исаак или святой Антоний, были доступны там вся сотня опций, а мне доступно только 5 опций, но эти 5 опций – это больше, чем одна, моя жизнь становится счастливее. Вот я предлагаю читать монашеские тексты именно с такой мыслью, что это такой инструмент, это такой предмет техники, у которого опций множество, и, может быть, я ими даже и не воспользуюсь, подобно тому, как на своем телефоне я многими функциями не пользуюсь, но я найду там 5 пунктов, которые действительно мне очень многое помогут понять. Поэтому тексты монашеской традиции нельзя отвергать. Но важно при этом рассказывать эти тексты, они написаны специфическим языком, и где возможно, мы с коллегами стараемся об этом рассказывать. То есть такую деятельность важно проводить, важно показать, каким образом этим инструментом можно пользоваться, каким образом эти 5 опций из 100 вместо одной или вместо нуля можно изучить и сделать свою жизнь счастливее. То есть сделать свою жизнь счастливее, я настаиваю на этом, хотя это не цель, потому что это маркер. Потому что явно Христос, когда он в Нагорной проповеди говорит о любви к Отцу, он подразумевает, что дети Отца будут счастливыми. А цель, которую мы держим в голове, и которую учат нас эти люди, оставившие все, это Бог, Небесный Родитель, к которому мы обращаемся как дети. Не как трепещущие слуги, а как дети. Хотя и с почтением, как царю Вселенной, но как дети царя. Вот этому тексты научат нас.
Спасибо вам огромное за комментарии. И давайте почаще выходить на связь у нас в эфире.
Спасибо большое вам, Алла. Мне, как филологу, будет приятно распутать какой-нибудь текст, который действительно может оказаться полезным инструментом. Я буду очень рад.
Максим Калинин, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры, шеф-редактор портала «Иисус», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где Господь говорит известные слова: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Эти слова были сказаны богатому, как раз юноше, который задал Христу вопрос, чего ему не достает для спасения. Господь ему ответил, цитирую: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Кстати, именно этому евангельскому призыву 2 века спустя как раз и последует преподобный Антоний Великий, с чего и начнется его путь к святости. Но В Евангелии собеседник Христа оказался к этому не готов. Он расстроился, потому что был богат. И тогда Господь сказал ему, что трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие. Среди нас, ну, по правде говоря, не так много людей, кто мог бы назвать себя богатым материально. Однако слова Христа ведь относятся не только к ним, а к чему тогда еще? Об этом в комментарии игумена Арсения Соколова, представителя патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохии и всего Востока.
Удивительная гипербола, которую использует Господь наш Иисус Христос, говоря о том, как трудно войти богатому в Царство Божие. А что такое игольные уши? Есть несколько объяснений. Во-первых, были, по всей видимости, в Иерусалиме в древнем ворота небольшие, которые так назывались, и навьюченного верблюда нужно было развьючить, принудить его встать на колени, и таким образом его проталкивали без поклажи одного сквозь эти вот самые узенькие, очень невысокие ворота. Назывались они игольные уши. Возможно, как-то связано это также с морской, рыбацкой реальностью. Там был канат морской, ну, как говорят исследователи, историки, который у моряков того времени назывался верблюдом. И вот представьте себе, в игольное ушко просунуть огромный канат невозможно. Да. То есть это получается что же? Невозможно богатому войти в Царство Божие? Ну, следует заметить, что само по себе богатство – вещь нейтральная. И мы знаем, и в лике святых у нас много людей, которые не были бедными. Это и благоверные князья, и древние святые, ну, начиная с Соломона. Соломоновая эпоха является примером того богатства изобилия, которое Бог благословил в свое время. И несмотря на это, Соломон, он Богом никогда за свое богатство не осуждается. Он осуждается за другое. Его грех состоял в идолопоклонстве. И за это он сурово осуждается Священным Писанием. У святых отцов церкви, ну, в частности, вот есть такой древний памятник древнехристианской письменности, как пастырь Ерма, там говорится о том, что богатые и бедные могут взаимно друг другу помогать спасаться. Как? У богатого есть богатство, которое может делиться с бедным. Но у него, у богатого, молитва не такая сильная, как у бедняка.
Почему?
Ну, почему-то так автор пастыря Ерма рассуждает этой книге второго века христианской истории. И говорит, что они подобны вот виноградной лозе и дереву большому, крепкому по отношению друг к другу. Виноградная лоза, если она не будет на что-то опираться, она упадет на землю, да, и эти ветви не имеют в себе силы. А если она обовьется вокруг дерева, вокруг дуба, допустим, да, то тогда и виноградная лоза будет опираться на это дерево и принесет много плодов, и для этого дерева тоже будет польза. У богатого какая опасность в его духовной жизни? Слишком полагаться на свое богатство. А зачем молиться, если я сам все могу себе устроить?
Купить? Вы знаете, в таком случае любого человека, даже не обязательно там как-то чрезвычайно состоятельного в материальном плане, можно взять и найти что-то такое, в чем мы очень сильно полагаемся, ну, на себя.
Да, знания, опыт какой-то житейский. Почему Христос говорит «блаженны нищие духом»? У нас же в цене духовное богатство. Смотрите, как мы духовно богаты. Какие у нас монастыри, какие лавры, какое искусство, какая культура у нас богатая. А Господь говорит, блаженны нищие духом. Видимо, в этом что-то есть. Человек теряет надежду на Бога, упование. Поэтому мы должны стать духовно тоже нищими, бедными.
Вы знаете, часто так бывает, что чем лучше человек, чем он ближе к Богу, тем более он себя, ну, каким-то нищим, что ли, осознает. При том, что окружающим очевидно, что это совершенно не так. Вот я, например, знаю человека, который, когда он сказал, что вот самая большая проблема в моей жизни – это то, что я не умею любить. Сказал человек, который такому количеству людей помогает, который просто поддерживает, я не знаю, ну, сотни человек, совершенно точно можно сказать, что именно он в их жизни сыграл ключевую, вот какую-то решающую роль, поддержал в самый сложный период жизни. Это помимо того, что он поддержал, он же еще и сумел вглядеться в обстоятельства жизни этого человека. И он говорит о том, что он не умеет любить. И говорит это абсолютно без кокетства.
Да, нищета духа это осознание самого себя перед Богом. Ведь перед Богом мы все нищие духом, но блаженный человек, который это осознает. Вот пример, который вы привели, пример человека, который осознает, что пред Богом, если он себя начнет сравнивать с Господом, то ему не достает любви, и он не умеет действительно любить так, как любит Бог. И вот если мы поставим себя пред Богом, перестанем играть, как бы искренне встанем пред Богом, вот такие, какие мы есть, то тогда мы видим, насколько мы действительно нищие, и не только материально, но и духом. И все, что мы имеем, мы имеем от Бога, и нам нечем хвастаться, нечем хвалиться, чего мы могли бы получить без Бога. Этот мир, эта жизнь, которая нам дана, это все от Бога, все от Него. И поэтому все, что мы имеем, мы должны Богу возвратить, как в еще одной притче, да? Полученные таланты нужно вернуть.
Желательно приумноженными.
Хозяину этих талантов приумноженными желательно. Жизнь человека, она состоит из хватательных движений вся, да? Маленький младенец, вот он, все, что в области его досягаемости, он, это для него добыча. Он все тянет к себе в рот и вообще к себе все тянет, да? Все, до чего он дотянулся, он тянет к себе. И вот наша жизнь наполнена этими хватательными движениями. Мы вот хватаем, тянем что-то к себе. Особенно в старости это замечаешь. У престарелых людей они очень любят окружать себя ненужными вещами. А может быть, это подсознательная попытка защититься от болезни, от смерти, от скорой потери всего. Но в конце концов мы все должны будем оставить. Есть прекрасная испанская поговорка: «У савана нет карманов». То есть, ну что ты с собой в гроб возьмешь?
Это был комментарий игумена Арсения Соколова, представителя патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохии и всего Востока. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».